Так, сегодня у нас вечеря, друзья. Вы помните, в каких местах Писания написано заповедь о вечере? А? 1 Коринфянам 11 глава, еще где? Не помните? Первый раз, где Иисус, преломив хлеб, сказал Матфея, Матфея 20 глава, перед смертью ученикам своим, а потом особо, отдельно, он сказал Павлу, и Павел написал, самого Господа принял то, что вот сейчас передает Коринфянам. И что же Господь Иисус сказал делать? Давайте прочитаем 11 глава Коринфянам. С 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал, примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови, или новый завет, подписанный моей кровью, и это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Или не совсем понятно, да? О смерти Господне свидетельствуйте. Так, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, да, вы свидетельствуете о смерти Господней. Делайте так, пока он не придет. Ибо посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно, виной будет против тела и крови Господней. Вечеря. Вечеря. Воспоминания об Иисусе Христе. Воспоминания о значении события, которое произошло на горе Голгофе на кресте. Вот этот гимн мы будем петь еще после собрания об этом старом кресте. Что же произошло? Что произошло и почему это произошло на Голгофе 2000 лет назад? Что произошло, друзья? И почему? Почему это должно было произойти? А? Искупительная смерть. Что значит искупительная? Проблема, которая началась 6000 лет назад в Эдемском саду. Бог Христа создал мужчину. Да? Потом посмотрел, что нехорошо ему быть одному, усыпил его, взял ребро и создал ему жену, да, помощницу, соответствующую ему во всем. Да, но перед этим он сказал Адаму. Сад Эдемский, ты будешь возделывать его, хранить его, и я тебе разрешаю есть любого дерева, кроме одного, который находится в саду. С дерева познания добра и зла ты не должен есть плода. И мы знаем эту историю, да, сначала жена Ева ослушалась, потом убедила мужа своего ослушаться. Но почему не должен был есть плода Адам и Ева? Потому что в тот день, когда вы вкусите, вы познаете добро и зло, и вы смертью умрете. Вы помните, когда Адам с Евой вкусили этого плода дерева познания добра и зла, они тут же умерли. Они не умерли. Они умерли. Они физически не умерли. Они умерли духовно. Да? Из них вышел вот этот Дух Божий, который когда-то в момент создания Адама Бог вдунул, вдохнул, да, свой дух в Адама. И Адам стал душой живой, потом душой живой стала Ева. В этот момент все, дух вышел, и эти люди стали грешными. Да, и вот этот грех навсегда, навсегда отделил человека от Бога. Мы когда имена Бога изучали, одно из имен Бога, Господь освящающий. Помните? Господь святой, Он настолько святой, что ни один человек, какой бы ни был, как бы Бог его ни называл, да будь то Авраам, друг Божий, да будь то Моисей, кратчайший из людей, как Бог говорил, не может человек увидеть меня и остаться живым. Да, потому что любой человек, он все равно грешный. Бог ненавидит грех. Он не может подпустить к себе грех. И со времен Адама и Евы все люди стали рождаться грешными. Вот этот первородный грех, он переходил от отца, от матери к детям своим. Родители очень хорошо знают, чтобы воспитать ребенка и привить ему хорошие качества, надо много усилий. А чтобы плохие качества у него привелись, нужны усилия для этого. Абсолютно никаких усилий не надо. Они отсюда у него сами лезут. Да? Вот для хороших качеств надо воспитывать терпеливо день изо дня, на протяжении долгих лет жизни ребенка. Но плохие качества, они такое впечатление, что он с ними рождается. Да? Это есть так, он с ними рождается, потому что помышление сердца человеческого зло, лукаво и крайне испорчено это сердце. Никаких шансов попасть к Богу у человека, рожденного от семени Адама. Римлянам 3 глава, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Нет ни одного человека без греха, ни одного. Вы должны все это записать, друзья, все ссылки запишите. Потому что без этих ссылок вы знаете, что как-то примерно так и есть. Но когда вы начнете учить неверующих, ваших друзей, знакомых, вы не сможете вспомнить ни одного места Писания. Ни одного вы не вспомните, если сейчас не запишите, а потом много раз не повторите. Я сегодня буду говорить о значении смерти Иисуса Христа. Значение смерти. Да, мы где-то догадываемся, что это так есть. Да, мы это знаем. Но мы не можем никого научить по Слову Божьему к этому. Поэтому будьте внимательны и записывайте. Римлянам 3:23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Как Бог относится к грешникам? Которые согрешили. Он им много обещает хорошего. Давайте посмотрим Римлянам 1:18. Римлянам 1:18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправду. На кого гнев Божий с неба открывается? На нечестивых. Кто такие нечестивые? Те, которые родились от кого? От семени Адама. Все люди на земле нечестивые. Все согрешили. И на этих людей открывается с неба что? Гнев Божий. Колоссянам 3:6. Колоссянам 3:6. С 5 стиха прочитаю. Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. Что такое любостяжание? А? Сребролюбие, любовь к деньгам. А любостяжание? А? Втягивать, они подсказывают, втягивать. Желание жить лучше, чем ты сейчас живешь. Да. Хочешь лучше и лучше жить. Любостяжание, которое есть идолослужение. Да? Павел призывает, умертвите вот эти ваши желания. Умертвите эти желания, умертвите желание жить лучше, за которые, 6 стих, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Гнев Божий грядет на сынов противления. Что Бог готовит для людей, рожденных от семени Адама? Гнев. Бог готовит гнев, потому что люди, они во грехе, а Бог святой. Он не может допустить до себя грех. Поэтому гнев Божий грядет на сынов противления. Чтобы понять нам значение жертвы Христа, чтобы понять, что Бог чувствует, нужно немножко понять, что такое Божий гнев. Слава Богу, мы с вами этого никогда не узнаем на себе. Но Божий гнев – это что-то страшное. Я на Юрина, на Юрину рекламу сейчас немножко отвечу по книге Откровения. Божий гнев описан в книге Откровения. Например, когда еще не начал изливаться Божий гнев при звуках труб, шести труб – это еще не излитие Божьего греха, гнева. Ну вот, например, 9 глава, 5 труба трубит, огромная звезда падает с неба, с земли огромный столб дыма, из дыма вылетает нечто похожее на саранчу, которой дана власть 5 месяцев не убивать, а только мучить живущих на земле. В эти 5 месяцев люди, живущие, все люди буквально, миллиарды людей, живущие на земле, они будут желать смерти. 8 стих 9 главы Откровения. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Вы можете представить в вашей жизни что-либо подобное? Трудно представить, что все люди на земле будут желать смерти. Но смерть не будет дана им, она убежит от них. Шестая труба трубит, шестой ангел трубит. И он видит на земле две тьмы тем конного войска. Описывает коней, и которые поражают дымом, огнем и серою. И 18 стих 9 главы. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, этих коней, умерла третья часть людей, живущих на земле. Это примерно какое количество? Да, если учитывать, что 6 миллиардов к тому времени еще будут жить на земле. Да. Но это шестая труба. 2 миллиарда. Ну, это может быть плюс-минус, да? 2 миллиарда людей на земле умерли. Можете себе представить? Но это еще не Божий гнев, друзья. Божий гнев только 16 глава. При звуке седьмой трубы 7 ангелов изливают 6 чаш гнева на землю. Посмотрите, гнев на кого изливается? А? На людей, которые не приняли Иисуса Христа. Первая чаша, это 16 глава, 2 стих. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. На сотнях миллионов людей, которые остались к тому времени жить на земле, на всех абсолютно появились отвратительные, жестокие, гнойные раны. Ни одного нет с чистой кожей. Второй ангел выливает чашу, третий стих. В море выливает чашу. И все море сделалось кровью. И все одушевленное, что жило в море, умерло. А теперь представьте, что вы живете на берегу моря, да, и вышли встретить рассвет. И что вы видите? Поэтому нам не надо у нас сейчас Библии. Что вы видите, когда к морю вышли? Красная вода. Море превратилось в красную воду. Пробуйте, это кровь. И кверху брюхами плавают миллиарды рыб, которые жили в море. Все умерло. Третья чаша выливается в реки и в источники вод. И вся вода на земле делается кровью. У нас вот здесь, в этом помещении, третий день сегодня воды нету. В гараже вот соседнем труба прорвалась. А сегодня вот пришлось за водой ездить в соседний гараж, воду привозить. Да? Открывает экран, а там что-то красное течет. Да, идете в соседний дом, в соседний гараж, можно с водички взять. Открываете там кран, там кровь течет. Идете на родник или в колодец, да? Поднимаете ведро воды, и там долго вы без воды проживете? Что вы будете пить? Что люди будут пить? Кровь. Люди будут пить вместо воды кровь. И вот такие семь чаш гнева. Когда седьмая чаша гнева выльется на землю, на земле произойдет величайшее землетрясение, которого не было с тех пор, как живут люди на земле. Такое сильное землетрясение. Год назад на Гаити произошло землетрясение. Да, магнитуда там было где-то 8 баллов по шкале Рихтера из 9. Да, в один, там буквально несколько минут Гаити, в основном все дома были разрушены, большинство домов. Да. В несколько минут или часов погибло около 300 тысяч людей. В одном месте было это землетрясение. В одном месте. Причем там нет таких мегаполисов, как Москва, там Нью-Йорк, Токио. Там нет таких многоэтажных домов. А теперь представьте, землетрясение, которого никогда не было. Причем землетрясение не в одном месте, а по всей земле. Знаете, я когда по Москве еду, мимо Москва-Сити или какие-то другие высокие дома вижу, я почему-то постоянно представляю, как они рушатся. Это гнев Божий изливается на землю. Ни одного дома на земле не останется. Написано в 16 главе, в конце главы, что все города земные разрушены. Все разрушено. Это изливается гнев Божий. Страшен гнев Божий? Страшен гнев Божий. Но это еще не все, друзья. Дальше хуже будет. Те люди, которые до этого не доживут, вы думаете, они в гнев Божий не впадут? Через тысячу лет, когда пройдет тысячелетнее царство, Бог соберет всех людей, умерших, но не принявших Иисуса Христа. Он соберет перед своим престолом и зачитает приговор, и каждого бросит в озеро огненное. Вот что значит грядет гнев Божий на сынов противления. Потому что Бог святой, Он не может допустить до себя человека во грехе. Мы должны представить себе, насколько Богу было трудно это сделать, если Он вот такую участь готовит грешникам, чтобы излить на них свой гнев. Но давайте дальше читать. Давайте дальше читать. Римлянам 3 глава, возвращаемся. Третья глава, еще раз, с 23 стиха уже по 25 прочитаем. Еще раз, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды и прощения грехов, сделанных прежде. Самое первое значение жертвы Иисуса Христа для нас с вами – это умилостивление. Умилостивление, то, что мы прочитали, которого Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Умилостивление – это отвращение гнева посредством какого-то дара. На кого-то вы сильно разгневались. Да? Как ваш гнев притушить? Притушить. Да. Принести какой-то подарок. Да? Парламентер от того человека, который вызвал ваш гнев, приносит подарок. Слушай, тот человек просит тебя. Да он виноват, ты знаешь, я виноватым. Но прими от него подарок и не гневайся больше. Ты посмотрел на подарок. Нет, мой гнев слишком велик, чтобы таким подарком, да, я умилостивился, не гневаться на него. Не подходит. Да вот умилостивление, отвращение гнева с помощью какого-то дара. Еще одно место об умилостивлении. 1 Иоанна 4.10. Первое послание Иоанна 4.10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Да, то есть 1 Иоанна 4.10. То есть из-за наших грехов Бог в каком состоянии? Гнева. Бог гневается. Да, Бог готов разорвать, Бог готов вот эти чаши вылить гнева, потому что мы грешники, а Он святой. Но любовь заключается в том, что Он посылает Сына Своего, чтобы Сын Его заплатил, вот этот принес дар своему Отцу, причем не за себя, а за нас с вами, чтобы благодаря этому дару Бог умилостивился, да? Или Бог заменил гнев свой на что? На милость. Да? Главное сначала, чтобы Бог перестал на нас гневаться. Будет какая-то польза в прощении, если Он будет гневаться на нас? Да, ну ладно, я тебя прощаю, но я буду помнить все, что ты сделал против меня. Да, хорошо нам от этого будет? Нет. То есть все, гнева нет. Умилостивление — это значит, гнев Божий ушел от него. Гнев Божий ушел. Это первое значение крови Христа. Второе – искупление. Еще раз прочитаем Римлянам 23-24. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Искупление – это слово означает выкуп, освобождение, освобождение путем оплаты цены какой-то. То же самое происходило с рабами. Если ты хочешь выкупить раба, или, например, ты хочешь дать человеку свободу, но он в рабстве у кого-то, каким образом ты можешь дать ему свободу? Прийти и у бывшего хозяина, у бывшего господина выкупить этого раба, заплатив определенную цену, назначенную тем господином, да, и либо он становится твоим рабом, либо ты его отпускаешь на свободу. Да. Искупление обязательно. Матфея, 20 глава, 18 стих сначала. Матфея, 20 глава, 18 стих.
Какая глава?
20. Так, сейчас, подождите минуточку. Уточню я. 28 стих. 20 глава, 28 стих. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою, или жизнь свою, для искупления многих». Цель прихода Иисуса Христа на землю какая? Чтобы послужить многим и отдать жизнь свою, чтобы этим выкупить. Выкупить многих людей. И еще одно место об искуплении. 1 Коринфянам 6.20. Очень важный отрывок для нас, когда мы вспоминаем о смысле жертвы Христа. 6.20. «Но вы не свои, вы куплены дорогою ценою». Ценой чего? Ценой жизни, ценой крови самого Бога, да, Сына Божьего. Искупление. До этого искупления у кого в рабстве мы были? Рабство греха. А почему мы в рабстве греха были? Кому мы служили? Чего ли мы исполняли? Даже не веря в него. Дьявола, конечно. В Ефесянах написано это. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха. Вот качество человека, который не знает Иисуса Христа. Мертвый по преступлениям и грехам своим. Он живет по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе. Он живет по воле духа, действующего в сынах противления. Он живет по своим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и сам является по природе детем гнева. Он уже родился таким, чтобы гнев Божий на него был излит. Он потому что грешником родился. И вот человек рождается, он уже не может жить по-другому. У него сердце такое, лукавое и крайне испорченное. Он раб греха. И вот Бог через Иисуса Христа для себя нас выкупает. Выкупает у этого греха. Да, выкупает из рабства греха и делает кем? Своими. Делает своими детьми. Да, не рабами. Это мы себя называем рабами. Бог нас не называет рабами, Он называет нас как? Детьми своими. Он называет нас друзьями своими. Да, Он называет нас наследниками. Вот это и есть искупление, когда мы выкуплены вот такой дорогой ценой. Ценой смерти и пролития крови Сына Божьего. Следующий момент. Опять к Римлянам возвращаемся. 24 стих. Получая оправдание даром. И еще одно место прочитаем, 5 главу. Римлян. Да, Римлян, 5 глава Римлян. 8, 9 и 10 стихи. 8 и 9 сначала прочитаю. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер за нас, когда мы были его врагами. Да? Вот в чем доказательство любви. Умираешь не за тех, кто тебя любит, да, а за врагов даже. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от гнева. Оправдание, друзья, снятие вины, юридический термин. Очень интересно. Суд. Представляете, что такое суд? Да? Когда тебя судят за совершенные преступления, или человека судят за те преступления, которые попадают под действие там, либо уголовного кодекса, либо гражданского кодекса. Да? Тебя судят. Да, судья зачитывает приговор. Вы совершили вот такое-то деяние. Да. В доказательстве этого вот это, вот такие свидетели есть. Вы свою вину признаете? А куда деваться-то? Да, все доказательства есть. Ну, конечно. И тут судья говорит, бум, оправдан. Бывает такое? Не бывает такого, друзья. Не бывает такого. Если ты совершил преступление, ты должен понести за него наказание. Если это происходит в суде. Судья зачитывает преступление, если ты преступление совершил, никогда не будет оправдательного приговора. Даже если есть такие преступления, если ты заплатишь за себя, тебя выпустить могут, но приговор этот не отменяется. Да? Отменяется, может быть, тяжесть приговора, да? Но ты заплатил, ты все равно признан виновным. Ты признан виновным. Даже если тебе не посадили в тюрьму, а дали условный срок, ты все равно признан виновным. Понимаете? Если тебе пришлось заплатить, чтобы тебя не посадили в тюрьму, ты все равно виноват, потому что ты заплатил, ты понес ущерб. Здесь совсем другое, друзья. Через смерть Иисуса Христа мы оправданы Богом. Мы грешники, которые грешили. Грешили против Бога, грешили против людей. Есть там какое-то оправдание? Факты все налицо. Все согрешили. Нет ни одного без греха. Но Бог удивительным образом, Он снимает с нас приговор. Римлян 6:23. Возмездие за грех – смерть. Все, другого нет наказания. Приговор один. Согрешил – смерть. Но Иисус Христос, единственный живший на земле, который ни разу не согрешил даже в мыслях, Бога-человек, Он взял наше наказание на Себя. Вместо того, чтобы нам вынести приговор, судья праведный, кому вынес приговор? Иисусу Христу. Незаслуженно абсолютно. Но Он взял на Себя наш приговор, потому что любил нас. Да, Он любил нас. Он взял на Себя наш приговор, чтобы мы оказались невиновными перед судьей. А Иисус стал виновным. Когда Он был на кресте, когда Он висел на кресте, я думаю, для Него, конечно, очень мучительная смерть. Очень мучительная смерть, да, на этой жаре, висеть на кресте. Муки страшные. Но в этот момент Бог, Отец, на Него возложил наши грехи. Висеть на кресте не за свое согрешение, не за свое преступление, а за преступление других людей, твоих врагов, которые сейчас смотрят на тебя и что делают? Смеются, издеваются. Он на кресте взял грехи всех нас. Поэтому мы стали оправданными. Еще раз прочитаем Римлянам 5 глава, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся от чего?» От гнева, друзья. Помните, я ужастики читал из Откровения? От гнева спасаемся. Если ты оправдан, значит, гнев Божий не для тебя. Все. Гнев Божий на кого излил? На Иисуса Христа. За нас. И гнев Божий изольется на тех, кто не принял эту жертву для себя. Да, кто не захотел, да, принимать вот это оправдание, не захотел поверить в это во все. Вот на того и зальется Божий гнев. И, наконец, последний момент значения жертвы Христа. Римлянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И 11 стих. «И недовольны сего». То есть, этого мало, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Примирение – это самое, наверное, удивительное. Посмотрите, что у нас уже есть. Умилостивление. Да? Бог перестал на нас гневаться. Следующее что? Искупление. Иисус Христос выкупил нас, а Бог согласился с ценой вопроса. Да? Выкупил нас от греха, а Бог согласился, цена подходящая. Кровь моего Сына. Бог вынес нам оправдательный приговор. Вернее, не приговор, да, а заключение оправдательное. Приговор не бывает оправдательным. Бог вынес нам оправдание. То есть мы перед Богом перестали быть виноватыми, хотя грешили, грешили и грешили. Но у Бога есть право быть обиженным на нас. Конечно. Все это не имело бы никакого смысла, если бы не было бы примирения. Слово «примирение» – это изменение враждебных отношений на дружеские. До этого момента, до того, как мы приняли Иисуса Христа, Бог кем нас считал? Врагами. Да, Бог относился к нам враждебно, потому что мы были Его врагами. Но как только мы принимаем жертву Иисуса Христа для себя – кроме умилостивления, искупления и оправдания, Бог меняет к нам и свое отношение. Он перестает к нам относиться как к врагам, начинает считать нас кем? Друзьями. Друзьями. Все, примирение. Примирение. Римлянам 5.10 мы прочитали. 2 Коринфянам 5 глава 18 по 21 стих. Прочитаем очень важное место. 2 Коринфянам 5 глава с 18 по 21. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Значит, через Иисуса Христа Бог примирился с кем? С нами. И дал нам какое служение? Примирение. Дал нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Через Иисуса Христа Бог примирил с собою мир. А если он стал в мире, он не вменяет людям, что? Грехов не вменяет. Конечно, грехов не вменяет. А когда он, Бог будет грехи вменять? Когда грехи Бог будет вменять людям? Откровение 20 глава. Суд перед великим белым престолом. И книги были раскрыты. И судим был каждый по написанному в книгах. За добро судим или за преступление? Когда же преступление судят, учитывается то добро, которое он в жизни делал? А? Абсолютно нет. Суд только за преступление. Но если ты примирился с Богом, и Бог примирился с тобой через Иисуса Христа, то Он тебе не вменит преступление. То есть ты не придешь куда? На суд не придешь. Не за что судить. Дальше. 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Когда мы, друзья, примиряемся с Богом, мы получаем от Бога какое служение? Какое служение? Примирение. Что такое служение примирения? Друзья, это и есть великое поручение. Смысл какое великое поручение? Какой смысл нам учить людей об Иисусе Христе? Примиритесь с Богом. Я вам расскажу как. Да? Открываем Слово Божие, слушай и вникай. Вот как ты можешь примириться с Богом. Мы должны людям нести, если мы примирились, нам верено каждому примиренному, каждому чаду Божьему, Богом верено служение примирения. Где бы мы ни были, в окружении какой бы мы ни работали, ни учились, ни жили, о чем мы должны людям говорить? Примиритесь с Богом. Как примириться? Да? А я с ним и не ссорился. Да? Ты думаешь? Давай-ка посмотрим вот эти ссылочки. Какие ссылочки мы покажем сначала? Если он говорит, что я с Богом не ссорился. Римлянам 3.23. Все согрешили и лишены славы Божьей. Да? Поссорился. Смотри, что тебя ждет. Показываем ссылочки о гневе. И дальше по нашему списку. Как думаете, пробьет человека? Кого-то пробьет, да? Если я до этого за него молился, да? А кого-то может и не пробить с первого раза. Но мы должны идти опять и говорить, примирись с Богом. Примирись с Богом. И рассказать, когда сделали с ним изучение, рассказать о себе, как мы с вами, каждый из нас, как примирился с Богом, какие мы были, как это произошло и что сейчас в моей жизни происходит. Вот о чем мы вспоминаем, когда приходим на вечерю. Вспоминаем еще раз о значении для нас жертвы Иисуса Христа и не просто вспоминаем, а мы возвещаем или свидетельствуем о чем? О значении этой смерти. Кому свидетельствуем? А свидетельствуем? Кто свидетельствует, а кто и не свидетельствует. Так. С сегодняшнего дня каждый из вас готов свидетельствовать. В следующее собрание мы еще больше будем готовы свидетельствовать. Мы должны идти и делать для Иисуса Христа кого? Учеников. Мы должны учить людей. Не рассказывать им, а учить людей, чтобы они в Слове Божьем видели то, что касается лично их. Может быть, не углубляться в какие-то там серьезные доктрины, а то, что им сейчас нужно, что каждый человек, и ты в том числе, кто? И ты нуждаешься в спасении и в примирении с Богом. И я готов тебе рассказать, как ты можешь это сделать. Пусть Господь благословит каждого из нас. Еще раз сегодня подумать, какой дорогой ценой мы достались Господу. Какой дорогой ценой. И что благодаря этой цене, заплаченной за нас, мы сейчас имеем жизнь вечную. Да, мы сейчас являемся детьми Божьими и наследниками Царства Небесного. Но приняв эту жертву, приняв Иисуса Христа, нам вверено служение примирения. Мы, как дети Божьи, должны идти к людям и говорить: примиритесь с Богом. Пусть Господь благословит каждого из нас. Аминь.